Он распахнул кухонные шкафы и принялся лихорадочно рыться по полкам, опрокинул открытую пачку овсяных хлопьев, рассыпал соль, уронил бутылку с уксусом. Бутылка разбилась о раковину, и в мозг и глаза кинул, ударили едкие пары. Здесь ее нет. Того, что нужно, здесь нет. Он вбежал в туалет, глянул за дверью, ничего. Только пластиковое ведерко и жидкость для мытья ванны. Так, тогда на полочке у сушилки. Ага, вот она, рядом с брикетами угля. Горючая жидкость. Кинул, схватил бутылку и поспешил обратно в гостиную. Проходя через кухню, он мельком глянул на телефон на стене. Наверное, стоило задержаться и позвонить тете Труде. Кинул очень хотел позвонить. Тетя всегда ему доверяла. Она не станет задавать лишних вопросов. Если любимый племянник позвонит на ночь глядя и скажет, что ей надо срочно уехать из дома, уехать прямо сейчас, то она так и сделала. Но что, если блондинистый парень с картины за ней погонится? Что, если он рванет следом? А он так и сделает. Кинул знал, что он так и сделает. Он пролетел через гостиную и остановился перед камином. «Господи боже, нет!» – прошептал он. На картине за растрескавшимся стеклом больше не было светофар, направленных прямо на зрителя. Теперь Гранд Ам ехал вниз по крутому изгибу дороги, которая могла быть только съездом со скоростного шоссе. Лунный свет переливался, как жидкий шелк, на черных боках автомобиля. На заднем плане виднелась водонапорная башня, и слова, написанные на ней, легко читались при ярком свете луны. «Сохраним мэн зеленым, давайте деньги». Кингл плеснул на картину горячей жидкостью, но не попал с первого раза. Руки тряслись, и жидкость просто растеклась по той части стекла, которая осталась целой. Пятно замутило складной верх дорожного ужаса. Кингл сделал глубокий вдох, примерился и плеснул опять. На этот раз жидкость попала точно на дырку в разбитом стекле и просочилась под рамку. Она пошла бурыми разводами по акварели, въедаясь в бумагу, растворяя краску. Кингл взял декоративную спичку из кувшинчика на каминной полке, зажег, чиркнув по кирпичам под очагом, засунул в дырку в стекле. Картина загорелась мгновенно. Пламя охватило Гранд Ам и водонапорную башню на заднем плане. Стекло, еще оставшееся в рамке, разом почернело и лопнуло, разлетевшись брызгами горящих осколков. Кингл затоптал их ногами, поспешив погасить пламя, пока оно не подожгло ковер. Он подошел к телефону и набрал номер тетушки Труди, даже не сознавая, что по щекам у него текут слезы. На третьем гудке сработал автоответчик. «Привет», — поздоровался он голосом тети Труди. «Я знаю, что мне не стоит этого говорить, дабы не поощрять грабителей, но меня нет дома. Я поехала в Кеннебанк смотреть новый фильм с Харрисоном Фордом. Если вы собираетесь меня грабить, пожалуйста, не забирайте мою коллекцию фарфоровых поросят. Если хотите мне что-то сказать, говорите после сигнала». Кингл дождался сигнала и наговорил, очень стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Тетя Труди, это Ричи. Когда вернешься домой, позвони мне, ладно? В любое время, пусть даже и поздно». Он повесил трубку, взглянул на экран телевизора и снова набрал номер новостной ленты телетекста, только на этот раз задав код штата Мэн. Пока компьютер на том конце линии обрабатывал заказ, Кингл вернулся к камину и поворошил кочергой сморщенные, почерневшие останки картины. Запах был просто ужасный. По сравнению с ним, едкий запах пролитого уксуса казался просто божественным ароматом, но Кинглу было уже все равно. Картины больше не было. Она превратилась в пепел. И ради этого можно стерпеть что угодно. А если он снова вернется? Дорожный ужас. Не вернется. Кингл поставил кочергу на место и вернулся к телевизору. Я уверен, что он не вернется. И все-таки каждый раз, когда сообщения на новостной линии начинались по новому кругу, Кингл прочитывал их очень внимательно. От картины остался лишь пепел на кирпичах под очагом. И в новостях не появлялось никаких сообщений о зверском убийстве пожилой женщины Уэллса, Сако или Кеннебанке. Но Кингл все равно продолжал следить за телетекстом, как будто где-то подспудно едва ли не ждал, что на экране появится что-то вроде «Гранд Ам на полной скорости врезался в центральный кеннебанкский кинотеатр». По предварительным данным, погибло около 10 человек, но ничего подобного не появилось. В 10:45 зазвонил телефон. Кингл схватил трубку. «Алло, это Труди. С тобой все в порядке, мой хороший?» «Да, все в порядке. А то у тебя голос какой-то странный», — сказала тетя. «Дрожит, да и вообще не такой какой-то. Что случилось? Это все из-за нее?» И тут тетя сказала такое, что повергло Кингла в леденящий ужас, но все-таки не удивило. «Это все из-за той картины, которая так тебе нравилась, да?» Из-за этой проклятой картины Кингл вдруг успокоился. «Может быть, потому что тетя оказалась такой проницательной?» «Ну и, конечно же, из-за того, что с ней ничего не случилось». «Да, может быть», — сказал он. «Меня как-то колотило всю дорогу до дома, и я ее сжег в камине. Она все равно скоро узнает про Джуди Даймонд. твердил предательский внутренний голос. У нее нет спутниковой тарелки ценой в 20 тысяч долларов, но она получает Union Leader. И завтра же эта новость будет на первой полосе. Тетя умная женщина и сразу сообразит, что к чему. Да, все верно. Но дальнейшие объяснения могут подождать и до утра, когда возбуждение немного спадет, когда он, возможно, найдет способ, как ему поразмыслить над всем, что случилось, не сходя при этом с ума, и когда он будет уверен, что все закончилось, и дорожного ужаса больше нет. «Вот и славно», — с нажимом проговорила тетя. «И знаешь что? Ты бы и пепел развеял тоже». Она на секунду умолкла и продолжила, понизив голос. «Ты за меня волновался, да? Потому что ты мне показал эту картину?» «Да, немножечко волновался. Но теперь тебе лучше?» Кимл откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему действительно стало легче. Как кино? Замечательно. Харрисон Форд изумительно смотрится в форме. Вот если бы он еще как-то убрал эту шишку на подбородке. «Спокойной ночи, тетя Труди. Завтра поговорим».
«Поговорим?»
«Да, я так думаю», — сказал Кимл. Он положил трубку на место, встал, подошел к камину и еще раз пошевелил кочергой пепел. Картина сгорела почти вся. Остался только кусок крыла черного автомобиля и обуглившийся клочок дороги. Но это, наверное, уже не страшно. Может быть, именно так и надо было поступить с самого начала. В конце концов, именно так и следует изничтожать сверхъестественных посланцев зла, сжечь их под огнем. Он сам использовал этот сюжетный ход в нескольких своих книгах. В частности, в «Отбывающем поезде», в романе про железнодорожный вокзал, населенный призраками. Вот именно, произнес Кимл вслух. «Гори, детка, гори». Он подумал о выпивке, которую обещал себе на подъезде к дому. Выпить, конечно, стоило, но тут Кимл вспомнил про литый уксус, который уже, наверное, впитался в рассыпанные овсяные хлопья. Ну и мысли ему раз приходят в голову, и решил, что лучше сразу лечь спать. В романах ужасов, к примеру, в романах Ричарда Кимла, герой, переживший подобное приключение, не спит до утра, потому что не может заснуть. Но жизнь – это не книга. В жизни люди ложатся спать и засыпают вполне нормально. На самом деле он задремал уже в душе, привалившись спиной к стене и не успев даже смыть шампунь. Вода била ему по груди. Кимлу снился сон. В этом сне он снова попал на дворовую распродажу. В телевизоре, установленном на мусорных корзинах, показывали Джуди Даймонд. Ее голова была на месте, но Кимл видел, что она пришита к телу грубыми, халтурными стежками, как будто пришивал ее неумелый хирург. Шов шел вокруг шеи, точно кошмарное ожерелье. «Вы смотрите новостную ленту «Новой Англии», версию обновленную и исправленную», — сказала миссис Даймонд. И когда она заговорила, Кимл, который всегда видел яркие и живые сны, на самом деле увидел, как швы у нее на шее натягиваются и расслабляются при каждом слове. Бобби Хастингс сжег все свои картины, все до единого, включая и вашу, мистер Кимл, а она ваша, как вы сами, я думаю, уже поняли. Проданные товары возврату не подлежат, вы ведь читали уведомления. Вы еще радуетесь, что я взяла у вас чек? Сжег все свои картины. Ну да, все правильно, он и должен был сжечь их все, подумал Кимл в своем водянистом сне. Мне не вынести то, что со мной происходит. Вот что он написал перед смертью. А когда человек доходит до предела и жжет за собой все мосты, вряд ли он станет медлить и размышлять, не спасти ли от пламени что-то одно, то особенное, что достойно остаться. А ведь ты действительно что-то такое особенное вложил в свой дорожный уже спрет на север. Да, Бобби? И, наверное, сам того не желая. Просто так получилось. Случайно. Ты был очень талантливым, я это понял сразу. Но талант здесь вообще ни при чем. В том, что касается этой картины. Есть вещи, которые сохраняются навсегда, говорила из телевизора Джуди Даймонд. Они возвращаются снова и снова, как бы ты ни старался от них избавиться. Они возвращаются, они липнут к тебе, как зараза. Кинул, протянул руку и переключил канал. Но, как оказалось, по всему диапазону шла только одна передача – шоу Джуди Даймонд. «Можно сказать, он пробил брешь в основании вселенной», – говорила она теперь. «Он – это Бобби Хастингс, и оттуда вывалилось вот такое». «Замечательно, правда?» Ноги Кинула поехали по скользкому кафелю. Он мгновенно проснулся, хорошо еще, что не упал. Он зажмурился, мыло попало в глаза, и глаза защипало, пока он спал и видел сон. Шампунь стек на лицо густыми белыми ручьями. Он набрал воду в ладони и плеснул на лицо. А когда набирал воду снова, вдруг услышал какой-то звук, какое-то сбивчивое тарахтение. «Не будь идиотом», — сказал он себе. «Здесь только шум воды в душе, и больше ты ничего не слышишь. Тебе просто кажется. Или нет?» Кинул, протянул руку и выключил воду. Он по-прежнему слышал это непонятное тарахтение, глухое и мощное. И звук доносился откуда-то с улицы. Кинул вылез из душа и прошел, даже не вытеревшись, себе в спальню на втором этаже. Он так и не смыл шампунь с волос, и впечатление было такое, что он стал седым, пока дремал в душе, как будто сон про Джуди Даймонд заставил его посидеть. «И зачем я вообще останавливался на этой проклятой распродаже?» – спросил он себя. Но ответа на этот вопрос он не знал. И, наверное, не знал никто. Когда Кимл встал у окна, что выходило на подъездную дорожку к дому, на ту самую дорожку, которая лунными летними ночами искрилась, как призрачные пейзажи из поэзии Альфреда Мойса, звук снаружи стал громче. Он отодвинул занавеску и выглянул на улицу. Он вдруг поймал себя на том, что думает о своей бывшей жене Салли, с которой познакомился в 1978 году на международной встрече писателей и читателей фэнтези. О Салли, которая теперь живет в автоприцепе и выпускает два ежемесячных журнала «Гости с того света» и «Пришельцы». Пока Кимл смотрел на дорогу, эти названия наложились у него в сознание, как двойная картинка в стереоскопе. Ему явился пришелец, который был явно гостем с того света. Гранд-ам с картины стоял перед домом. Из двух хромированных выхлопных труб вырывались клубы белого дыма и медленно растворялись в воздухе. Надпись на багажнике, выполненная старинным готическим шрифтом, ясно читалась при свете луны. Дверца с водительской стороны была открыта. Но это еще не все. Судя по свету, льющемуся на ступени крыльца, передняя дверь в доме Кинула была открыта тоже. «Забыл запереть ее на замок», — подумал Кинул, вытирая со лба мыльную пену, вдруг онемевшей и потерявшей всякую чувствительность рукой. «Забыл поставить на сигнализацию, хотя вряд ли бы это спасло. Для этого парня не существует замков и сигнализации». Что ж, может быть, Кинулу и удалось направить его прочь от тетушки Труди. И это было уже кое-что, но сейчас эта мысль не принесла ему облегчения. «Гости с того света». Глухое тарахтение мощного двигателя, 442 лошадиные силы, не меньше, с баком на 4 барреля, усиленными клапанами и прямой инжекцией. Кинул, голый и мокрый, с головой в мыльной пене, медленно развернулся, не чувствуя под собой ног, и увидел картину. Именно там, где и думал увидеть, на стене над кроватью, Гранд-ам стоял на подъездной дорожке у его дома. Дверца с водительской стороны была открыта, а из хромированных выхлопных труб валил дым. Под этим углом Кимлу была видна дверь его дома, открытая нараспашку, и длинная тень человека на полу прихожей. Гости с того света. Гости с того света и пришельцы. Теперь Кимл слышал шаги, тяжелые шаги, вверх по лестнице. Он знал, что блондинистый парень носит мотоциклетные сапоги. Ему не надо было этого видеть. Люди, которые делают на руках татуировки, лучше смерть, чем бесчестие, носят только мотоциклетные сапоги и курят только Кэмл без фильтра. Подобные вещи, они как закон, обязательны к исполнению. Да, и еще нож. У него обязательно есть с собой нож. Большой и острый. Что-то вроде мачете. Подходящая штука для того, чтобы снести человеку голову одним размашистым ударом. И он наверняка сейчас улыбается, обнажая свои заточенные людоедские зубы. Кинул все это знал. Не зря же он сам выдумывал столько ужасов. У него было богатое и живое воображение. «Нет», – прошептал Кинул, вдруг осознав, что он совершенно голый. Только теперь до него дошло, что его бьет озноб. «Нет, пожалуйста, уходи». Но шаги приближались. Конечно, они приближались. Такому парню, как этот, с картины, нельзя просто сказать «уходи», потому что он все равно не уйдет. Потому что по законам жанра истории так не кончаются. Кинул слышал, что Белобрысый уже поднялся по лестнице. С улицы доносился рев незаглушенного двигателя Гранд-Ама. Парень шел по коридору. Его сбитые каблуки поскрипывали по натертому паркету. Кинула как будто парализовало. Неимоверным усилием воли он скинул с себя оцепенение и бросился к двери, чтобы запереть ее, пока эта тварь не вошла. Но он поскользнулся на лужице мыльной воды и на этот раз не устоял на ногах. Он упал на спину и увидел, как распахнулась дверь. Увидел тяжелые мотоциклетные сапоги. Парень с картины неторопливо направился туда, где лежал Кинул, голый и мокрый, с головой в мыльной пене. А на стене над кроватью висела картина. И на картине дорожный ужас стоял припаркованным у его дома. И дверца с водительской стороны была открыта. И все переднее сиденье автомобиля было залито кровью. «Кажется, мне придется выйти на улицу», — подумал, кинул и закрыл глаза.